Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Поводов позвонить и задать свои вопросы будет очень и очень много в ближайший час. Я в этом уверена, потому что со мной по видеосвязи экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Позвольте, я обозначу первую тему. С чего начнем? Экономисты предсказали рекордный приток денег из-за рубежа в Россию. Согласно прогнозам, профицит может составить от 200 до 300 миллиардов долларов, что побьет даже рекордный максимум прошлого года, который составил 122 миллиарда долларов. Михаил Леонидович, вы относитесь к тем, собственно говоря, экономистам, которые вот, разделяют такой прогноз?
Ну, если память не изменяет, неделю тому назад, правда, ведущий тогда был другой.
Да, есть у нас такая система на нашей радиостанции, что ведущие периодически меняются. Ну, вот...
Эту тему обсуждали. Я тогда говорил о том, что меня волнует. Как раз тогда доллар начал падать относительно рубля, вниз пошел. И я начал объяснять, что меня-то волнует больше, чтобы он не добежал до 50-60, чем то, что он там задержится на 100 с лишним.
На каких-то высоких, да, показателях.
Сегодня уже сколько там? 81?
83, 82, да, да,
да. Да, я, кстати, обращаю ваше внимание на очень любопытное обстоятельство. Об этом мы тоже говорили, я его еще раз повторю, оно мне кажется принципиально важным. Я говорил о том, что Соединенные Штаты Америки целенаправленно провоцируют Евросоюз на то, чтобы он запустил как можно больше санкции, поскольку это приносит большие проблемы для экономики Евросоюза, и в результате начинается отток капитала из Евросоюза в Соединенные Штаты Америки. По оптимистическим оценкам мог быть до 1,5 триллиона. Видимо, эта оптимистическая оценка не оправдается. Скорее всего, к концу весны, где это будет 400 миллиардов долларов, но все равно это немало. Особенно для Байдена с его необходимостью какую-то более-менее приличную картинку придать перед летом для того, чтобы не проиграть уж слишком сильно выборы в ноябре.
В ноябре, которые, да, ожидаются.
Да-да-да. Так вот, по этой же причине, значит, импорт в Россию сокращается. Я думаю, он выправится во многом, потому что уже налаживаются мероприятия, как бы каналы через Турцию, через Индию, через Китай, через Южную Корею. То есть в этом смысле, я думаю, мы все реальные проблемы решим. Но цены на энергоносители сильно выросли. Поэтому даже если объемы нашего экспорта на Запад немножко упадут, и на Восток они, кстати, вырастут, то доходы начнут расти. И в результате профицит нашего торгового баланса вырастет по сравнению с прошлым годом. То есть реально, действительно, эффективность санкций невелика.
А какие минусы, какие риски в такой ситуации? Потому что все это звучит как некая хорошая новость, но мы знаем, что всегда бывают две стороны медали.
Ну, смотрите, если бы мы вместо того, чтобы создавать этот идиотские фонды, которые у нас, кстати, частично конфисковали, вкладывали бы в российскую экономику, то у нас бы сегодня было бы значительно меньше проблем, поскольку мы бы уже много чего импорта заместили. Сегодня у нас проблема, потому что денег у нас выше крыши, ну, профицит же, и они все время поступают. А куда их девать, непонятно.
Вот, да, куда же.
Потому что технически мы должны закупать оборудование, а оборудование нам не поставляют. Значит, что мы должны делать? Мы должны создавать импортозамещение. Ну да, что-то мы будем закупать, но уже понятно, что надо создавать свою. Так вот, нам избыток денег не нужен. Теоретически мы можем вообще сократить экспорт нефти и газа, поскольку нам эти дополнительные деньги вообще не нужны, с ними нечего делать. Если мы создаем собственную систему валютную, ну, собственно, идет распад мира на валютные зоны, то в этом случае у нас все замечательно. Ну да, мы можем много чего делать. Мы можем, например, эти деньги инвестировать на территории Украины. Мы можем их инвестировать, там, если мы начнем восстанавливать как Грузию, на территории Грузии, ну и так далее и тому подобное.
Подождите, а неужели, Михаил Леонидович, прошу прощения, что перебила, неужели эти деньги не нужны на поддержку бизнеса, допустим, сейчас, на развитие того самого импортозамещения, на поддержку культуры, в конце концов, потому что мы понимаем, это тоже бизнес.
Конечно, да. Но есть одна тонкость. Дело в том, что мало иметь много денег, надо еще их освоить. Ну, например, мы не можем произвести в этом году 120 самолетов, потому что у нас нет завода, где мы можем сделать 120 самолетов. У нас к ним там не готовы двигатель. Вот если мы сейчас начнем работать и вкладывать деньги правильно, то в этом случае через 5 лет мы сможем делать там 200 самолетов в год и за несколько лет закрыть наши потребности. А там уже и появится экспорт. Но проблема состоит в том, она реально есть, что пока мы эти заводы строим, эти заводы стоят некоторую фиксированную сумму. И по этой причине больше этой суммы мы потратить не можем. Опять же, есть еще другие проблемы. Если мы начнем эти заводы строить слишком быстро, то непонятно, кто на них будет работать. Потому что уже сегодня люди, которые занимаются реальным сектором, в том числе малый и средний бизнес, они говорят, нету токарей, нету там фрезеровщиков, нету того, нету сего. Все говорят, а как же станки там, с цифровым программным управлением, искусственный интеллект? Во-первых, с искусственным интеллектом тоже надо работать. А во-вторых, этого тоже нету, потому что это надо делать. А для того, чтобы это надо делать, нужны люди, которых тоже нету. Причем Соединенные Штаты Америки, кстати, эту проблему решили довольно специфическим образом. Они уже давно сами не воспроизводят специалистов, но они их покупают по всему миру. Вот в частности, мы видим, какая была проведена блестящая операция с нашими программистами, которым там десяткам тысяч людей приходили письма, где говорилось, если вы немедленно в течение недели не уедете из России, вы потеряете свое рабочее место, и вам тогда конец. А дальше что будет? Ну как? Ну вот эти люди уедут туда, а дальше они там через 5 лет обнаружат, что они работают за еду. И хорошо, если у них не отберут детей в рамках ювенальной юстиции.
Но если мы говорим про IT-специалистов, там же большой пакет, большой список мер, которые решили принять для того, чтобы как-то тех самых IT-специалистов удержать внутри страны. Очень много льгот у них и так далее, и так далее. Это не решает проблему хоть в какой-то степени?
Это уже потом. А потом уже вы уж меня извините, конечно, но человека оболваненного либеральной пропагандой, но я много уже видел людей, которые кричат: «Все, бежать немедленно из поганой рашки кровавого Мордора» и т.д. и т.п. Объяснить им что-то невозможно. То есть они поймут что-то, вот когда они столкнутся с реальной жизнью там. Они же там никогда не жили. Да? Они были только там туристы. Когда они столкнутся с реальной жизнью, они обнаружат, что жизнь там сильно хуже. Причем она там будет ухудшаться очень быстро. У нас жизнь будет улучшаться, а у них она будет ухудшаться. Такая история. Поэтому посмотрим. Я в этом смысле смотрю на нашу ситуацию куда более оптимистическую, чем на их ситуацию. Потому что у них это жуть их ждет. Ну, собственно, чего уж там. Давайте смотреть правде в глаза. Их ждут наши 90. Угу. Но это еще хуже, потому что уровень, с которого они будут падать, выше, чем был у нас в конце 80-х.
Интересно. А еще одно уточнение. Хотелось задать такой вопрос. Когда вы говорили про, допустим, быстрое строительство тех или иных предприятий, заводов и так далее, кто же будет там работать? А вот разве те люди, которые сейчас в огромном количестве лишились работы, потому что закрылись какие-то магазины, какие-то бренды ушли с российского рынка и так далее, и так далее. И ведь еще запускают государства различные программы по профессиональной переподготовке и поддержка тоже, да, образования населения. компании. Так, может быть, эти люди и пойдут работать?
Ну, вообще, подготовка квалифицированного рабочего – это довольно длительный процесс. Это не день и не два.
Так и заводы построятся не за день, правильно?
Тем не менее, да. Но люди, которые, грубо говоря, каждые 3 месяца меняют магазинчик, в котором они работают, или же ресторанчик, это одно. А люди, которые работают на заводе, это совсем другое. Вот я могу сказать только одно. Специалистов не хватает. Вот очень сильно не хватает специалистов. Инженеров не хватает. Вот. И тем инженеры народ не хочет, хотя это дурость. Я прошу прощения, швей не хватает, мотористов, как это было принято. Причем люди, которые мне это объясняли, они говорят, у нас швея-мотористка может получать, если она хорошо работает, 90 тысяч. Ну, таких, конечно, мало, потому что...
Ну, потому что это опыт, потому что это какие-то клиенты, потому что это развитие, да, и так далее, так далее. Да.
На фабриках. Вот, это как бы... Ну, и дальше начинается. Да, но тут еще надо добавить к этому одно обстоятельство, которое состоит в том, что надо поддерживать малый и средний бизнес для создания товаров народного потребления. У нас это пока не происходит. Вот инфраструктурный бизнес уже да. То есть, как мне объясняют люди, у которых есть инфраструктурные проекты, которые в этой теме работают, они сейчас могут прийти в веб и, в общем, подать заявки, им дают деньги под 3%. Это уже ничего, это уже жить не
это уже можно. Михаил Леонидович, есть еще одна важная тема, которую хочется затронуть. Совет Европейского банка реконструкции и развития, он проголосовал за приостановку доступа к фондам и экспертизе банка для России и еще для Беларуси. Решение вступит в силу немедленно после решения управляющих банка. Насколько это действительно проблема для Москвы и Минска?
Ну, это был один из элементов иностранных инвестиций. Они нам уже, в общем, больше не нужны, поскольку мы, видимо, перейдем к созданию внутренних источников развития. То есть, грубо говоря, я надеюсь, в течение пары месяцев после отставки нынешнего руководства Центробанка и, может быть, даже отставки нынешнего руководства Минфина, мы перейдем к ситуации, когда рубль начнут делать инвестиционной валютой, когда в рублях можно будет делать инвестиции. Как только мы это сделаем, нам, собственно, в этом банке особой пользы, особого интереса не будет.
Не будет. А для Белоруссии это тоже потеря?
Это тоже самое. В Белоруссии были внутренние инвестиции. Белоруссия с удовольствием брала вот такого рода деньги для закупки нового оборудования. Но я думаю, что в нынешней ситуации мы это опасаем.
Я напомню, что телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. У нас небольшая пауза и продолжаем беседу.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Итак, как и обещала, продолжаем беседу с экономистом Михаилом Хазиным. Какое еще есть важное сообщение, мимо которого мы не смогли пройти? В марте спрос на перевозку наличной валюты по России вырос в разы. Об этом сообщает спецсвязь. В разы это в 3,5 раза, вот если сравнить этот март и март 2021 года. Повышенный спрос на перевозку, как уточняют валюты, предъявляют кредитные организации. Михаил Леонидович, можете, пожалуйста, пояснить, почему появляется такая популярность наличных денег в кризисное время?
Ну, целая куча проблем. Ну, я такой, простейший вариант. У вас есть родственники, которые учатся за границей? Или еще какие-то?
Кто-то где-то живет за рубежом, да.
Карточки-то больше не работают. Вы же не можете взять и просто по карточке перевести деньги, как это было раньше. Даже если это российская карточка, выпущенная российским банком. Ну и в этой ситуации что делать? В этой ситуации приходится просить, как бы пересылать наличные деньги. Теоретически работает китайская карточная система Union Pay. А тут есть свои тонкости, то, что не у всех он есть, что в России, что в других странах. Так что я думаю, что это как раз вот в этом нет ничего.
Ничего удивительного.
Особенно если это сравнить с падением трансграничных платежей как раз по карточкам. Она-то вообще около нуля стала.
Это, мне кажется, да, это вполне логично, потому что здесь надо вспомнить еще и кризис, наверное, 2020 года, но там была пандемия, там были другие причины, почему там, наоборот, наличные стали вообще неинтересны. Я говорю сейчас не про валюту, а, в принципе, про использование наличных денег. Но вот, а в целом, если мы вспомним историю и посмотрим действительно на какую-то тенденцию в прошлые кризисные времена, когда случается кризис, люди предпочитают хранить деньги и использовать наличные, или же все-таки безналичный расчет, он остается на том же спросе, на том же уровне?
Знаете, это вопрос очень сложный. Как люди начинают себя вести, это зависит от колоссального количества разных причин. Тут очень часто играет роль факторы, которые к экономике еще не имеют никакого отношения. Это и общеобразовательный уровень, и персональный опыт, и даже темперамент. Я просто много лет пытался... Сначала я пытался читать лекции под названием «Как сохранить сбережения». Потом я понял, что это дело надежное, и тогда я как бы иногда ко мне приходится индивидуальными консультациями. Как хранить сбережения? Вот. Я это как бы в меру своих возможностей и способностей это все объясняю, но при этом нужно понимать, что это абсолютно индивидуальная вещь. Если ты не понимаешь, с кем ты имеешь дело, ты не сможешь дать на эту тему хоть сколько-нибудь разумный совет. Поэтому я бросила объяснять это людям, ну, условно говоря, по радио. Это невозможно.
Михаил Леонидович, а вот лично вы любите давать такие советы, как хранить деньги? Потому что получается, что некая ответственность на вас ложится в этот момент. Человек может иметь практически нулевую финансовую грамотность, задает вам вопросы, услышал вас, послушал, а потом, ну, по какой-то вообще другой, может быть, причине все сбережения потерял. И потом вам напишет, скажет: Михаил Леонидович, ну вот я вас спросил, а что вы мне тут посоветовали? Были такие случаи?
Вот смотрите, нет, таких случаев, слава богу, не было, потому что я очень долго, прежде чем что-то говорить, людям объясняю, что к чему. Прежде всего, я им объясняю, что я не могу принимать решения за них. Я могу им описывать некоторые, ну, как бы, конструкции, говорить, вот бывает так, бывает так, бывает вот тут, а бывает тут. Бывает, что я рассказываю нечто человеку, а он потом мне звонит и говорит: вы знаете, а я вот сделал вот так, и получилось хорошо. Я говорю: ну я же вам вот этого не говорил. Он говорит: да, но на основе ваших слов я подумал и пришел к выводу, что надо сделать вот так. А вообще, если говорить о жанре, я очень не люблю давать индивидуальные консультации. Я поэтому все время цену повышаю по банальной причине, потому что индивидуальные консультации – это всегда работа психоаналитика. То есть вы разговариваете с человеком, и вы должны убрать какую-то его тревогу. Это всегда очень психологически тяжело. Вот. Бывают и другие тяжелые вещи. Вот я несколько дней тому назад выступал в эфире канадского радио «Вера» из города Ванкувера. Ну и на меня как бы целая куча народу наехала в прямом эфире, как бы пытаясь объяснить мне как раз про кровавый Мордор. Угу. И невероятно тяжело, потому что людей, которые находятся в информационной изоляции, крайне сложно переубедить. А пропаганда на Западе работает очень. Просто очень-очень. И это, конечно, реально очень сложная ситуация.
По поводу СМИ иностранных, зарубежных, вот есть турецкая газета, если я правильно ее назову, потому что не владею турецким языком, она называется «Энсон Хабар». Читатели этой турецкой газеты, они поддержали решение президента России Владимира Путина о продаже газа недружественным странам только за рубли. И по мнению пользователей, что интересно, этот шаг станет началом конца доллара. Вот вы разделяете такое мнение?
Вы знаете, в 2003 году вышла моя с Андреем Кобяковым книжка под названием «Закат империи». Доллар и конец Пакс Американа. Тут, это было, ну, считайте, 20 лет назад. А тут сейчас бывший стратегический консультант, собственно, ответственный за стратегию Трампа, Стив Беннон, выпускает книжку «Конец империи доллара». Значит, он еще ее не выпустил, только анонсировал. Но все, затаив дыхание, ждут, будет там написано про нашу книжку 20-летней давности, или это случайно совпадет? А по этой причине я тут как бы это знаю точно. Более того, тот сценарий, который мы там описали 20 лет назад, в общем, сейчас
актуален?
Реализовывается.
Реализовывается.
Да. Самое главное в том, что эта книжка, где примерно 2 года тому назад ее снова выпустили, причем тем же самым, то есть в ней не было. Не исправлена ни одна буква. Ее сейчас, в общем, довольно прилично покупают, потому что в ней реально описан сценарий. Это естественно, потому что это же книжка, в которой мы отрабатывали вот ту теорию кризиса, которая, собственно, получилась. То есть итог – это книжка «Воспоминания о будущем», которая вышла в 2019 году, я ее уже написал сам. Тогда... В 2002, когда мы ее описали с Андреем Кобяковым, это, конечно, было некоторое откровение. Мы не ожидали, что так получится. Вот просто не ожидали. А вот дальше, соответственно, картина следующая. А по мере того, как кризис развивался, количество людей, которые понимали, что это будет происходить, вот распад мировой долларовой системы, увеличивалось. Поэтому ничего удивительного в том, что там турецкая газета написала, нет. Другое дело, что значит разрешили. Потому что все мы помним историю про ноутбук Хантера Байдена, который появился 2 года тому назад. И тогда было наложено табу на эту тему в США. Попытка что-то сделать неминуемо заканчивалась тем, что как бы... А вот, соответственно, сегодня эта тема вновь вылезла, причем некоторые газеты, там, «Вашингтон-Пост», начинают писать, как же так вышло, что мы 2 года тому назад не обратили на это внимание. Но они же не могут как бы объяснить всем, что, ребята, мы же не источник информации, мы пропагандистский листок. Пока команды не было, мы молчали. Команду дали, мы пишем. Как-то неудобно было бы, если бы они так написали. Ну вот из этого и нужно исходить. То есть в Турции, по всей видимости, принято решение, что дружба с Соединенными Штатами Америки и с долларом больше до добра не доведет. Ну что, впрочем, при инфляции в Турции под 100% ничего удивительного в этом нет. Уже турки поняли, в рамках этой системы Бреттон-Вудской им не жить.
Михаил Леонидович, если вы говорите, что тот сценарий, который вы описали 20 лет назад в книге, сейчас реализуется, то, мне кажется, это повод нашим слушателям внимательно проследить за вашим текущим творчеством, чтобы понять, что же будет еще происходить через 10-20 лет. Мне кажется, это действительно так.
Вы знаете, тут же в чем все дело. Творчество же, оно бывает разное. Потому что писать теорию – это очень интересно, но теорию мы уже написали. Сейчас интересно обсуждать образ будущего. Это вот мы сделали круг «Улица правды». У него есть канал в Телеграме, у нас есть заседание, там каждый четверг мы эту тему пишем и работаем. Вот. А есть, например, макроэкономические прогнозы, которые каждую неделю выпускает фонд экономических исследования Михаила Хазина.
Ну и некие прогнозы, которые вы тоже даете в нашем эфире, пожалуйста, тоже можно и нужно слушать и прислушиваться. Михаил Леонидович, здесь большое достаточно интервью РИА Новостям дал Сергей Глазьев, это министр по интеграции макроэкономики Евразийской экономической комиссии. Очень много всего сказал интересного про газ, про доллар и так далее, но помимо этого он посчитал потери для России и ущерб, можно и так называть, от спецоперации, ущерб российской экономике, во сколько она обойдется. Вот говорит, что по даже самым скромным оценкам это 200 миллиардов долларов. А если учесть еще международные санкции, то это полтриллиона долларов. Есть еще одна оценка. Банк США JP Morgan, он оценил возможные убытки в 1 миллиард долларов. То есть оценки совершенно разные. Вот не рано ли подсчитывать такие убытки?
Ну, во-первых, нужно еще разбираться, грубо говоря. Обычно в таких случаях пишут, грубо говоря, сколько это стоит в один день. Вот. Но я не являюсь большим специалистом по военной логистике, по военным делам. Вот. Я прекрасно понимаю, что мы что-то проиграли, а что-то мы выиграли. Потому что цены на нефть выросли, цены на газ выросли, и так далее, и тому подобное. Поэтому у нас действительно очень много проблем возникло, но давайте смотреть правде в глаза. Эти проблемы возникли бы в любом случае. То есть фокус стоял в том, что они возникли все одновременно. Да, действительно, это усложняет картинку, но, с другой стороны, и в некотором смысле позволяет решить очень много проблем, потому что решить их в рамках регулярного развития ситуации было крайне сложно, потому что многие сопротивлялись, многие мешали и внутри страны, и за ее пределами. А в условиях вот такого острого политического кризиса очень многие проблемы будут решаться быстро. Они уже частично решили быстро. Поэтому я бы сказал так, что да, конечно, эта операция нам стоит, но в общем и целом я думаю, что по итогам, я думаю, через 10 мы придем к выводу, что это было абсолютно правильно. Да, единственная проблема – реально гибнут люди, причем вроде как бы они ни в чем не виноваты. Но мы же прекрасно понимаем, что люди, которые создавали на Украине нацистский режим, это люди не с территории Украины.
Михаил Леонидович, а позвольте уточнить, что входит вот в эту, когда мы говорим про стоимость военной операции, помимо логистики, помимо военных каких-то, да, финансовых затрат, что еще в эту стоимость мы включаем? Потому что здесь, да, получается, считаем ли мы санкции и вот то, что сейчас происходит с российской экономикой, восстановление, да, каких-то пунктов, восстановление, помощь ДНР, ЛНР и так далее, и так далее, и так далее, там, помощь беженцам, вот что входит?
Ну, все входит. Каждый выстрел стоит денег. Каждое горючее стоит денег. Колоссальное количество организационных вопросов стоит денег. Еда для солдат стоит денег. И все равно вроде бы нужно кормить, но когда у вас плечо большое, это стоит денег. Мы потеряли что-то, потому что остановились иностранные инвестиции, потому что мы что-то недополучили. Нам надо перестраивать внутреннюю экономику. С другой стороны, мы что-то получили. Но вот я как раз говорю о том, что значительная часть того негатива, который мы получили вот сейчас, мы бы получили все равно, потому что те люди, которые строили на Украине нацистский режим, они бы все равно натравили этот нацистский режим на нас. Они его для этого и строили. То есть те люди, которые сегодня стали жертвой этой операции, в том числе на Украине, они бы все равно стали жертвой. Они были уже заранее англичанами, американцами, западноевропейцами списаны. Я думаю, что мы еще всю эту ситуацию реализуем минимальной кровью. Mm-hmm. Потому что если бы мы ждали, это все закончилось бы куда хуже. Ну и потом мы не забудем, что если сравнить нашу спецоперацию с тем, что делали американцы в Ливии, в Ираке, в Афганистане, то там они начинали с того, что полностью разрушали городскую инфраструктуру, сжигали провода ЛЭП, разрушали электростанции, разрушали насосные станции и так далее. То есть изначально создавали ситуацию, при которой были бы массовые жертвы. Мы по мере возможности пытаемся этих жертв избежать.
Какие еще есть оценки, пока озвучу? В том числе от американского банка JP Morgan, про которого мы сегодня уже вспоминали. Ну, во-первых, напомню, что он оценивает возможные убытки из-за ситуации на Украине в 1 миллиард долларов для российской экономики. Дальше он говорит, что последствия, в том числе и от санкций, приведут к сокращению ВВП России на 12,5% к середине текущего 2022 года, и это больше, чем падение на 10% после дефолта 98 года. Также какие еще цифры приводятся? Говорится о том, что рост экономики еврозоны сильно, да, этот рост еврозоны сильно зависит от поставок российских энергоносителей, он составит около 2% вместо прогнозируемых ранее 4,5%. Прогноз по экономике США снижен с 3 до 2,5%. Вот если мы посмотрим на эти с 3 до 2,5% или 2% это рост экономики еврозоны вместо 4,5%, получается, что Банк Соединенных Штатов Америки, JP Morgan, он признает тот факт, что происходящая военная операция и санкции, которые вводятся в том числе Соединенными Штатами против России и также странами Европейского Союза, что все эти санкции, все эти ограничения, которые принимаются, они бьют не только по России, они бьют и по экономике стран Евросоюза, и по экономике Соединенных Штатов Америки. Вот, получается, такие данные, они уже есть, но, конечно же, оценивать те самые убытки, возможно, пока еще рано, поскольку даже сама спецоперация пока не подошла к концу, и мы не можем говорить о каких-то точных сроках, когда она закончится, чем она закончится, какие еще санкции придумают, введут и так далее, и так далее, и так далее. Очень много вопросов и очень много условий для того, как строить прогнозы и что будет по итогу. Я напомню, что телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Также у нас есть еще номер для ваших сообщений в WhatsApp и в Telegram. Это номер 8-968-766-3311. Небольшая пауза, буквально 30 секунд.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Итак, Михаил Леонидович, продолжаем беседу. Еще много экономических вопросов у нас есть. Вот, в частности, в Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях, хотя ранее говорили о том, что такой возможности нет, но мы помним, что и Германия изначально категорически выступила против, сказала, что нет, мы работать по таким условиям не будем, но уже потом Олаф Шольц сказала, предоставьте мне, пожалуйста, детали оплаты по новой схеме. При этом, вот, кстати, Литва ведь накануне стала первой страной Евросоюза, которая все-таки отказалась от новых условий. По поводу Латвии. Вот как думаете, вообще какое количество стран в итоге скажет, что мы будем оплачивать российский газ в рублях?
Ну, давайте смотреть. Вообще говоря, когда используются посредники, то нет никаких проблем, потому что страны Евросоюза могут посреднику платить в еврох, посредник России может выкупать этот газ в рублях, и никаких нет проблем. Для стран Прибалтики, что для Литвы, что для Латвии, что для Эстонии, там такие маленькие объемы газа, они же ликвидировали советскую промышленность. Да и население там очень незначительное. По этой причине им не так много нужно газа. Ну, а дальше уже начинаются чисто политические разборки. Кто готов из себя строить, как говорил мой дальний родственник, целку валдайскую. И говорит, типа, нет, ни за что, никаких рублей. А другие говорят, а нам плевать, у нас как бы люди должны получать дешевый газ. Поэтому тут я бы не стал по этому поводу излишне заморачиваться. Эта тема, в общем, по большому счету, особой роли не играет.
Не играет, но все ее активно обсуждают и никак не могут страны договориться. Как же жить, платить и вообще греться, согреваться дальше? Сейчас хоть зима подходит к концу.
Важно тут вот что. Дело в том, что мы всегда шли за событиями, генератором которых были Соединенные Штаты Америки. Иными словами, мы всегда отвечали. Путин, начиная с 24 февраля, начал совершенно противоположную ситуацию, при которой он ставит задачи, а они отвечают. Условно говоря, мы первыми начали спецоперацию, хотя они готовили свою атаку на нас буквально через несколько дней. Мы первыми продемонстрировали, что мы не согласимся с вводом иностранных наемников на территорию Украины, уничтожив на базе этих наемников в Егорьевском полигоне еще несколько сот человек. Мы первыми применили в боевом варианте гиперзвуковую ракету. Причем она пробила такой слой бетона, который до того нельзя было даже ядерным взрывом пробить. И, к слову сказать, все поняли, что все эти ракеты — это не только картинка на компьютере Путина. Отсюда немедленно сразу же возник вопрос, а может, у нас еще что-то есть?
Мы диктуем условия, рассказываем новые детали, о которых некоторые не знают.
А дальше, соответственно, мы сделали еще одну штуку. Мы же как раз сказали, оплатить вы будете в рублях. То есть мы стали первыми ставить задачи, а они стали отвечать. Посмотрим. Я думаю, что на этой неделе Путин еще что-нибудь скажет. Вот посмотрим, что. Я думаю, что все будет очень интересно.
Будем ждать. Здесь по поводу газа, позвольте себе, Михаил Леонидович, по поводу газа, вот важный еще момент, то ли слухи, то ли нет. Вот вы сейчас проясните. Bloomberg пишет о том, что Китай за последние несколько недель закупил несколько партий российского сжиженного природного газа со скидкой более 10%, ну и что в дальнейшем тоже будет покупать газ по сниженной цене. Вот есть такая договоренность, и всячески Китай пытается сделать так, чтобы западные страны об этом не узнали. Как относиться к таким сообщениям?
Это вопрос сложный. Дело в том, что никогда не продается ни газ, ни нефть по той цене, которая вот фиксирована на бирже. Всегда есть какая-то скидка за объемы, за условия поставки. Саудовская Аравия регулярно поставляет газ сильно ниже, чем те самые, которые. По этой причине в этом нет ничего такого. Вопрос только в одном. Кто может получать скидку, а кто не может. Я думаю, что Китай, который в данном случае выступает как союзник России в этой истории, он, безусловно, имеет право на скидки. Ну, а то, что это может не понравиться кому-то, Вашингтон или Лондон, я на то, что...
Это их проблема, не наша. И, в принципе, не проблема для нас. Здесь еще, кстати, интересное сообщение. Посол России в Индии об этом сообщает, что поставки углеводородов из России в Индию могут быть увеличены, что индийцы в этом заинтересованы. Что еще важно? Отойдем немного от газа. Промсвязьбанк начал работу в Крыму. Мы можем жителей Крыма с этим поздравить?
Ну, как всегда, когда есть какая-то конкуренция, это лучше, чем когда ее нет. Вот. В Крыму сейчас, кстати, очень интересная картинка, обращаю ваше внимание, что колоссальное количество беженцев с Украины, которые заполонили все пансионаты крымские. Но если на Запад бегут взрослые мужики, то в Крыму в основном женщины и дети. Ну, это, собственно, показывает разницу между киевским режимом и, соответственно, отношением к своему же населению, нашим отношением к этому же населению.
Михаил Леонидович, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, скажите, из какого региона?
Добрый день. Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Санкт-Петербург. Михаил Леонидович, лет 10 назад вы были здесь, в Петербурге, на Петроградской стороне, я присутствовал на встрече с вами. Да, и вы очень точно указали на те события, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах. Конечно, язык чешется спросить у вас о спецоперации, но я задам другой вопрос, который важен на перспективу, как мне кажется. Вот скажите, вот в Китае самая основная проблема сейчас – это построенные города с человениками, которые не заселены, и, естественно, поскольку не эксплуатируются, разрушаются. При том, что Китай на подъеме, ну, на сниженном подъеме, но тем не менее, по сравнению с нами, экономически выглядит намного сильнее. А вот у нас готовится реновация, и мы настроим таких же человеников, как в Китае. И у нас возникнет та же самая проблема. И я понимаю, что и как и большинство жителей, что вот построенные человейники в рамках этой программы, это, в общем-то, не о жилье, больше не о жилье, а о деньгах, поскольку там срок службы такого каждого дома 30 лет. И продлять эти литые дома мало кто решится, там сотни тысяч, там тысячи жителей проживают, и это технический срок, ну и дома будут признаны аварийными. Так вот, я хотел бы спросить, может быть, стоит нам с этой программой как-то переждать, иначе мы попадем в очень нехорошую ситуацию.
То есть отложить программу реновации в Москве, правильно?
Да, ну и она не только в Москве, она у нас в Петербурге, она по всей стране. Вот. Причем в Москве у вас она делается за счет бюджета, как, насколько мне известно, вот эта фирма.
Спасибо за вопрос. Спасибо. Сейчас послушаем ответ от Михаила Леонидовича. Что скажете?
Ну, нельзя сравнивать нас и Китай. В Китае внутренние дотации 25% от ВВП. И эти деньги выдает федеральное правительство в Пекине провинциям с тем, чтобы они их тратили на строительство в основном. Дорог, высокоскоростных магистралей железнодорожных и жилья. И поэтому они это все тратят. Спроса на это жилье нет. Просто потому, что у людей нет соответствующих доходов. Это форма инфляции. Такая. А в результате там будут проблемы, действительно, потому что те же высокоскоростные железнодорожные магистрали, стоимость поддержания которых 1 миллион долларов в год на километр, они их понастроили много тысяч километров, а по ним, в общем, после того, как начнется кризис, никто не будет ездить, они окупаться не будут. А в нашей стране дотации не положительный, а отрицательный. То есть мы не вводим в экономику дополнительные деньги, мы их выводили до недавнего времени. По этой причине такой проблемы у нас нет. Реновация у нас в основном состоит в том, что людей переселяют из старых домов в эти новые. Да, разумеется, их заставляют платить, но в общем и целом пока спрос есть. Я думаю, что в Москве этот спрос скоро исчезнет, особенно на низкокачественное такое жилье, муравейники, которые строят в окрестностях Москвы, причем они ужасны, потому что там нету инфраструктуры, там нету ни дорог, там машины негде поставить, ни школ, ни детских садов, и даже магазинов, в общем, по большому счету нет, я же не говорю про развлекательные центры.
Вот в Петербурге, вот наш слушатель оттуда звонил.
В Петербурге это же проблема, но в сильно меньшем масштабе, чем в Москве. По этой причине программу реновации, безусловно, нужно адаптировать. Я считаю, что строить надо частное малоэтажное жилье в окрестностях всех городов, надо возрождать малые города. Для этого надо восстанавливать малый и средний бизнес, чтобы там людям было что делать. В общем, короче говоря, безусловно, нужно менять все градостроительные концепции. Но, тем не менее, те проблемы, которые у нас, к тем проблемам, которые у Китая, никакого отношения не имеют. Это совершенно другая экономическая роль.
Не стоит сравнивать. Михаил Леонидович, у нас остается с вами не так много времени, но мы с вами успеваем затронуть еще один вопрос. Это вопрос туризма. Дело в том, что Ассоциация туроператоров России попросила Чернышенко обнулить НДС для туроператоров. Там 20% составляют налоги. И дело в том, что сформированный туроператорами тур, он этим налогом облагается, этими 20%. А если покупать, допустим, отдельно билеты на самолет, отдельно оплачивать отели и так далее, то такого налога нет. И получается неравные условия. Вот вы считаете необходимым действительно пойти на такой шаг, о котором просит АТОР?
Ну, тут есть тонкость, потому что, насколько я понимаю, НДС облагается именно добавленная стоимость, то есть та услуга, которую оказал туроператор. То есть билеты, стоимость отелей все равно НДСом не облагается. А вот дополнительная услуга, вот такая организационная, да, облагается. Но тут проблема в другом. Дело в том, что действительно, может быть, имеет смысл поддержать пока туроператоров, потому что разрушается сама модель. Современная туристическая отрасль возникла в начале 80-х годов прошлого века, то есть ей всего-то, в общем, чуть больше 40 лет. И она сейчас умирает, потому что исчезает средний класс. То есть это отрасль, которая ориентирована на спрос среднего класса. Средний класс умирает по всему миру, умирает отрасль. И по этой причине, да, ее какое-то время имеет смысл поддерживать, но дальше нужно понимать, что она скорее будет возвращаться к модели советской. То есть, иными словами, будут дешевые пансионаты. Именно пансионаты, то есть где будет не гостиниц, где будет трехразовое питание, пусть не очень такое, с не очень разносолыми, но, кстати, полезное. И, в общем, будет какая-то медицина и еще чего-то. Тут тоже очень дешево. Потому что пятизвездочные отели – это умрет. Угу. Вот. Я про это много рассказывал, в том числе на совещании разных туроператоров. Они очень расстраивались, когда я это им рассказал первый раз, это было лет 8 там, назад, ну, вот, собственно, после кризиса 2008 года.
Они вам, наверное, не поверили, что так
они
будет.
Вначале не поверили, да. Сейчас, в общем, это уже все признали. И по этой причине сейчас их количество будет стремительно сокращаться, они будут объединяться, выживать самые крупные, и постепенно через 3-5 лет сама по себе вот эта модель туристического бизнеса, которая сформировалась в 80-е и 90-е годы прошлого века, она умрет.
Должно что-то измениться. Напоследок я хочу попросить вас прокомментировать такое сообщение, что Аэрофлот объявил о снижении цен на внутренние авиаперевозки, что в ближайшие несколько недель это произойдет, аж на 30-35% будет снижение. И они это объясняют, что вот мне лично непонятно, тем, что впереди майские праздники, впереди летний сезон, и вот как бы граждане активно скупают билеты. Так ведь наоборот, спрос, когда растет, цены повышаются. О каком снижении цен идет речь?
Я думаю, что наоборот. Что у них, конечно, они продают билеты больше, но значительно меньше, чем могли бы продать. А я же в командировке сейчас. Я полетел из Москвы на несколько дней. Uh-huh. Цены на билеты очень дорогие. На авиабилеты. Очень многие люди себе этого позволить не могут. И дальше вопрос, что сделать? Продать один билет, условно говоря, за 50 тысяч рублей или продать там 8 билетов за 20?
Ну, конечно, 8 за 20. То есть с этим связано, ну, правильно?
От себестоимости. Если у вас себестоимость 15 тысяч, то продавая 8 билетов за 20 тысяч, вы получаете прибыль 40 тысяч. А если вы продаете один билет за 50, то с этого билета, конечно, прибыль больше, но в целом совокупные прибыль меньше. То есть, видимо, они поняли, что надо менять модель.
Надо менять. Спасибо. Вот теперь мне стало понятно. Спасибо большое за разъяснение, Михаил Леонидович. Как приятно, как всегда было приятно с вами пообщаться. Экономист Михаил Хазин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я напомню, что телефон прямого эфира 8-495-951-0566. В следующий понедельник Михаил Леонидович с удовольствием ответит на ваши вопросы.